понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это Радио Крым Реалии. У микрофона Павел Казарин. Каждый день в 8.35, 18.30 на 549 АМ и на 107 FM. Милости просим наш эфир. Телефон 8 800 10 06 926. Со своей стороны гарантируем анонимность. Все звонки бесплатные. Вы знаете, друзья, мы вот в редакции задумались вот над каким вопросом. Начало мая в России ознаменовалось несколькими событиями. С одной стороны, вот такой российский блогер по фамилии Соколовский, который играл в игру Pokemon Go на своем смартфоне в церкви, он был осужден на 3,5 года лишения свободы условно за оскорбление чувств верующих. А с другой стороны, практически каждую неделю, к сожалению, мы становимся свидетелями того, как на полуострове российские силовики вламываются в дома крымских татар и увозят людей на допросы. Чаще всего официальное объяснение со стороны российской вертикали звучит, что это применяется в рамках борьбы там, с нетрадиционными исламскими течениями, которые могут угрожать каким-то образом жителям полуострова. В общем, раз за разом используется такая себе трактовка, что происходит борьба с эдаким религиозным экстремизмом. И у нас есть поводы сомневаться в этих объяснениях, тем более, что нам вообще многие эксперты утверждают, что нередко вот такая вот себя, такое, условно говоря, мусульманское объяснение этих задержаний, это лишь прикрытие для борьбы с политическим несогласием, с теми людьми, которые не признают операцию по смене флагов, которая состоялась в Крыму в феврале-марте 2014 года. Но мы задались вопросом, а что такое вообще для современной Российской Федерации, если угодно, нормативный ислам? Вот когда эксперты говорят о том, что в России существует политическое православие, можно ли говорить о том, что в России существует политический ислам, и что мало быть просто мусульманином в современной Российской Федерации, а важно быть еще и лояльным мусульманином и ходить к тем священнослужителям, которые помимо своей религиозной деятельности еще и занимаются политическим прозелитированием, которое по большому счету принуждение к лояльности, вот что они занимаются в рамках той уммы, которую они духовно окормляют, это таким принуждением к лояльности. Вот обо всем этом пойдет речь в нашем эфире сразу после короткого информационного сюжета.
Крым в центре внимания.
Очередной обыск проходит. Никто ничего не понимает. Вы знаете, что вы ограничите мне передвижение по Конституции?
Периметр.
Где периметр? Вы, получается, перекрыли улицу, и что мне теперь делать?
Соседи пришли поддержать Марлена Мустафаева в Симферопольском микрорайоне Каменка 21 февраля. Российские силовики провели обыск в его доме, после чего увезли в центр М. Жена Марлена, Эльнара Мустафаева, рассказала, что силовики пришли рано утром.
В шкафах, шифонерах все вещи осмотрели.
Что изъяли?
Литературу и от компьютера системный блок, телефон мужа.
Марлен Мустафаев получил 11 суток ареста, а 10 человек, собравшиеся возле его дома во время обыска, по 5 суток. Крымский адвокат Эмиль Курубединов говорит, в чем обвинили Мустафаева.
Якобы он разместил что-то ВКонтакте, которое пропагандирует, и речь шла о Хизбут-Тахрир.
Перед этим сам адвокат Курбединов отсидел 10 суток за размещение материалов в социальных сетях, которые российские власти полуострова посчитали экстремистскими. В конце апреля Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор в отношении 4 крымских татар по делу Хизбут-Тахрир. Среди них Руслан Зайтулаев. Он объявлял голодовку, требуя прекратить репрессии и допустить украинских дипломатов в СИЗО к украинским заключенным. В конце апреля его приговорили к 12 годам заключения. В самой организации, которая в России признана экстремистской, задержание на полуострове считают давлением, говорит глава информационного офиса Хизбут-Тахрир Фазыл Амзаев.
Попытка устрашения, усмирения крымских татар, борьба с Хизбут-Тахрир, обвинение в террористической деятельности в части статьи 205.5 сегодня уже составляют вплоть до пожизненного.
В Крыму фигурантами дела Хизбут-Тахрир является 19 человек. Часть из них уже получили реальные сроки от 5 до 12 лет. МИД Украины неоднократно призывала Россию прекратить давление на местных, а крымские мусульмане все чаще проводят коллективные дуа – молитвы за судьбу заключенных. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
К нашей беседе присоединяется муфтий Духовного управления мусульман Украины УММА Саид Исмагилов. Шейх Саид, доброе утро.
Доброе утро.
Вот мы знаем, что вы учились в Российской Федерации в свое время и вот знаете как бы российскую религиозную реальность изнутри. И вопрос к вам с нашей стороны, он очень простой. Вот какой ислам с точки зрения Москвы и Кремля является нормативным для Российской Федерации? Это дистиллированный от политики ислам или в этом исламе тоже должна быть какая-то политическая составляющая?
Ну, это не просто дистиллированный, это, знаете, как мягкий пластилин, абсолютно ручной, из которого можно слепить в зависимости от потребности, от конъюнктуры, все, что необходимо. То есть мусульмане, в первую очередь, рассматриваются в Российской Федерации только полностью подконтрольные. Подконтрольные священнослужители, полностью подконтрольные массы верующих. Вот. Будь какое, любое, в принципе, свободомыслие, любая вообще свобода. Я говорю не просто про политическую, вообще просто любая. Вот и рассматривается российским государством как большая опасность для себя.
Угу. Ну вот, когда мы смотрим на структуру российского религиозного, ну, российского православия, то там понятно, есть, условно говоря, чистый переулок, есть РПЦ, есть выстроенная архитектура религиозных ячеек. Там приходы замыкаются на епархию, епархия замыкается, условно говоря, повторюсь, на чистый переулок. А вот такая вот, условно говоря, архитектура российского ислама, как она выглядит? То есть, условно говоря, частью какой уммы нужно быть для того, чтобы российское государство не относилось к тебе с подозрением?
Ну, фактически такая же схема давно, еще со времен царицы Екатерины, реализуется и по отношению к мусульманам. То есть вот когда было создано Магометанское духовное управление, да, а это в принципе на тот момент это был феномен в мусульманском мире, потому как нигде больше такой структуры не существовало. Четко структурированной, которая является четкой иерархией и замкнута на подчинение государству. Таким образом, хотел бы отметить, что вот фактически модель Русской Православной Церкви применилась и к мусульманам. Ее периодически перестраивают. То есть структуры, которые контролируют мусульман, они там раз на 10 лет примерно каким-то образом перетасовываются и увеличивается, сокращается количество духовных управлений, но все они абсолютно подконтрольны и замкнуты на Луданке, я бы назвал так, наверное, на Луданке. Еще очень важный фактор в том, что в России не может существовать независимых религиозных общин. То есть любая религиозная группа, любая община, любая мечеть обязательно должна подчиняться одному из духовных управлений. А если какая-то община не будет подчиняться, то она будет, во-первых, закрыта, а во-вторых, скорее всего, ее обвинят в терроризме, экстремизме и так далее. То есть какой-то свободы абсолютно не существует.
Угу. Шейх Саид, вот когда российские силовики вламываются в дома крымских татар на полуострове и когда проводят обыски среди крымских татар, исповедующих ислам, они раз за разом говорят, что это борьба, условно говоря, с запрещенными в России религиозными течениями. Чаще всего называют Хизбут-Тахрир. Но при этом многие эксперты выражают сомнения в том, что задержанные там являются, условно говоря, приверженцами именно этого религиозного направления. То есть, есть ли у нас основания думать, что когда российские силовики вламываются в дома крымских татар на полуострове, то под ударом и в зоне риска находятся совершенно не обязательно только лишь как бы адепты религиозного направления Хизбут-Тахрир, что это, в принципе, любой крымский мусульманин может оказаться под ударом, если он недостаточно лоялен или та религиозная ячейка, к которой он принадлежит, недостаточно лояльна официальной вот этой религиозной структуре.
Совершенно верно. Это абсолютно так и есть. под репрессии, обыски, аресты попадают совершенно разные мусульмане. Им шьют разные статьи. Вот. Некоторые действительно проходят по Хизбу-Тахрир, а некоторые, которых ну никак невозможно связать, там никогда не участвовали в каких-то мероприятиях, которые в прошлом проводила эта организация. У них просто статья «экстремизм». Вот и все. То есть просто человек, мусульманин, никакого абсолютно никогда отношения к Хизбу-Тахрир не имел. Вот ему просто приписывают там статью «экстремизм» и так далее. И точно так же у нас есть совершенно неопровержимые факты обысков, арестов, задержаний таких религиозных структур, которые не подконтрольны центральным духовным управлением вот в России, вот, но при этом с целью, наверное, запугивания или с целью того, чтобы держать на крючке, вот, не давать как-то свободно развиваться, высказывать там свои мысли, вот, в том числе религиозные, проводятся такие мероприятия. Иногда подбрасывается литература, которая запрещена в России. Такое уже неоднократно фиксировалось в Крыму, когда в обыске в медресе, в мечетях, в культурных центрах, просто где-нибудь, иногда до абсурда, на улице где-нибудь возле туалета подкидывается запрещенная религиозная литература, и потом это предъявляется как факт вот, нарушения российских законов.
Угу. А скажите, а как вот, то есть, по сути, вы описываете ситуацию, когда в Российской Федерации есть не только политическое православие, то есть в том значении, чтобы религиозное христианское направление, которое занимается там окормлением своей пасты, но еще и приведением их такой присяги на лояльность государству, но еще и, получается, есть политический ислам. А как выглядит присяга на верность? То есть, условно говоря, набор каких действий, ну, там, мусульманином в России может восприниматься как эдакий, как такая вот гарантия к тому, что к нему в 5 утра не нагрянут с обыском ОМОНовцы.
Вы знаете, в каждом регионе Российской Федерации вот эта структура, вот, которая проверяет на лояльности, она действует по-разному. Если мы, например, возьмем Чеченскую Республику, то там обязательно человек должен быть лоялен президенту Чеченской Республики Кадырову. Если это какой-то другой субъект Российской Федерации, там выстраивается по-другому, в зависимости от того, на ком замкнута ответственность за мусульман в том или ином регионе. Иногда ответственность замкнута на политическом лидере, не религиозном, но чаще на религиозном. То есть для того, чтобы, например, существовала мусульманская община в каком-то там населенном пункте, селе, городе, во-первых, ее должен одобрить муфтий. Она пройдет определенную инспекцию со всех сторон, с религиозных, государственных сторон. Она должна подтвердить свою лояльность. Вот. И если лояльность этой общины будет расценена как положительная, да, тогда религиозный лидер берет на себя тогда ответственность за эту общину, что она подконтрольная ему, что там нет какого-то свободомыслия, нет каких-то взглядов, которые запрещены в России. Вот. И таким образом именно на религиозного лидера, который отвечает за верующих в этом регионе, замыкается вот, ответственность и контроль над этой общиной.
А вот в аннексированном украинском Крыму вот именно последняя схема работает? То есть, по большому счету, там шейх Эмирали Аблаев, он вынужден, он является вот той самой как бы связующим звеном между государственной вертикалью и религиозными общинами?
Да, в Крыму именно применена эта модель, поскольку, в принципе, политические национальные лидеры крымских татар, я имею в виду Меджлис крымско-татарского народа, они не признали и не пошли на подчинение у российской власти. Тогда ставка была сделана на религиозные институции. Я хочу сказать, что в Крыму их две. Это не только муфтий Эмир Али Аблаев, это и маленькая структура, это представители хабашитского направления в исламе. Там есть такой Руслан Медвелиев, который тоже называет себя муфтием. Вот. И все мусульманские общины острова должны замкнуты быть на одну из этих двух фигур.
Угу, понятно. То есть, по большому счету, а вот вторая религиозное течение, о котором вы упомянули, и вторая мусульманская община, она нашла свое место вот после аннексии, ну, как бы нашла какой-то компромисс с российской вертикалью?
Я бы даже сказал, что она первая присягнула, радостно встречала, размахивая российскими флагами российских оккупантов, и они первые пошли под крышу муфтия Центрального духовного управления России Талгата Таджудина. То есть вот эта вот структура, она небольшая сравнительно, она пошла под, ну давайте назовем под слово, под крышу Талгата Таджудина. Вот. А духовное управление мусульман Крыма во главе с муфтием Эмирали Аблаевым, они как бы, как большое духовное управление, выстроили определенную свою независимую структуру в ряде таких структур однотипных в российских регионах.
Понятно. Спасибо вам большое за то, что нашли время поговорить с нашей аудиторией. Друзья, я напомню, что с нами на связи был Саид Исмагилов, муфтий Духовного управления мусульман Украины УММА, который рассказывал нам о специфике взаимоотношений между мусульманскими УММами в России и, соответственно, российской государственной вертикалью. Многие эксперты вообще отмечают, что современная Россия — это такая страна победившего этатизма. Ничего вне государства, ничего против государства, и государство, как эдакий левиафан, завязывает на себя все возможные узелки общественной жизни. А с недавних пор еще и религиозные, потому что вот в Екатеринбурге, друзья, возможно, вы слышали, было нашумевшее дело, когда приговорили к 3,5 годам лишения свободы видеоблогера Руслана Соколовского, который в августе 2016 года в церкви играл на своем смартфоне в игру Pokemon Go. И суд счел, что это не что иное, как оскорбление чувств верующих, и 3,5 года лишения свободы. Более того, да, условно мне подсказывают, это важное уточнение, но тем не менее приговор все-таки мы увидели. Так вот, обвинительный приговор мы обнаружили. Так вот, можно ли говорить о том, что по большому счету современная Российская Федерация, что этот приговор является какой-то точкой невозврата, после которой говорить о свободе совести или там, вероисповедания довольно сложно применительно к современной реальности Российской Федерации. С нами на связи исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев. Доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, вот на ваш взгляд, подобный вывод из этого приговора, он является преждевременным или, напротив, отражает то положение дел, которое сложилось на сегодня в Российской Федерации со свободой совести и со свободой вероисповедания?
Этот приговор зримый очень и доходчивый для миллионов человек в России, показал, что действительно Россия движется в сторону конфессионного государства, что конфессия, православная конфессия, она начинает доминировать в идеологии. Мы видим наступление как бы с разных сторон, но вот то, что происходит в школе, это как бы медленно, в школах, допустим, когда вводится православие, де-факто это все происходит как бы не очень заметно для большинства людей. Но вот этот приговор, он как бы, по-моему, явился триггером для того, чтобы проснулись уже миллионы людей, потому что это очень широко обсуждалось до средств массовой информации и в интернете, самое главное. Поэтому я хотел бы надеяться, что в каком-то смысле это даст толчок для большей работы по сопротивлению к религиозации страны. А если, во всяком случае, мы этим давно занимаемся, и я имею в виду правозащитники, и мне кажется, это должно быть источником, в том числе, обращения в Конституционный суд и обращения в Верховный суд Российской Федерации, чтобы они проанализировали вот сам приговор. Когда там за фразу, что когда молодой человек высказывался, что он сомневается в существовании Иисуса и Магомеда, ему именно вот эта фраза является, судья зачитывая, говорит, что это как раз такая-то статья Уголовного кодекса.
Скажите, а зачем российской вертикали, вот если бы вы объясняли человеку несведущему, зачем российской вертикали такая клерикализация общественной жизни, такое слияние в экстазе с религиозной вертикалью?
Ну, вы знаете, это движение идет снизу сверху. Во-первых, сама православная церковь во главе с чиновниками, бывшими, в основном бывшими агентами КГБ, она очень агрессивна, как и вообще все бывшие агенты КГБ. Значит, они рвутся и к власти, и к деньгам. И то же самое произошло и в церкви. Далеко не секрет, что большинство, да, кстати, и православие, и мусульманство, все были в советское время завербованы, то есть они были агентами. А поэтому их стремление к деньгам и к власти, оно естественно, поэтому идет снизу напор. Но сама власть тоже ищет себе опору в какую-то идеологию, так как никакой идеологии нет, а взять в качестве идеологии идеи либерализма, так сказать, что естественно было для любой страны нормальной, которая движется к прогрессу, хоть какому-то цивилизационному, они не могут, потому что противопоставили себя всему миру для из внутренних таких потребностей. Поэтому ничего, кроме православия и сталинизма, не остается. Поэтому вот такая странная смесь православия и сталинизма вот, с упорами на победу в Второй мировой войне России, это, так сказать, естественно, значит, опять-таки, в поиске идеологии это произошло тоже естественно. Особенно в преддверии выборов 2012 года президента. Путин выбирал, на что опереться, на какие слова, на какие идеи, и выбрал такую идею крайнего консерватизма с опорой на православие. В общем, это был естественный процесс в постимперской России. Но при этом надо сопротивляться, конечно, и интеллигенция этому сопротивляется. Но будем надеяться, что еще точка не поставлена.
Спасибо. Лев Пономарев, исполнительный директор движения «За права человека», был с нами на связи. Друзья, ну вот современная Россия, место, которое, это страна, которая пытается украсть свободу даже в свободах вероисповедания. Если вы хотите верить в Бога, то можете верить в Бога только исходя из той инструкции, которая официальными религиозными догматами, соответственно, и учреждениями утверждена. Будьте собой, слушайте нас и до скорого.